Мурат Карадениз, браслет для Анастасии. Пролог. Тайник под половицей. Время. 16 июля 1918 года. 23 часа 30 минут. Место. Екатеринбург. Дом Ипатьева. Комната великих княжон. 1918. Вертикальный слэш. Анастасия Романова. В комнате пахло нафталином, сыростью и чем-то сладковатым, то ли сушеными яблоками, то ли старыми духами. Анастасия сидела на корточках в углу, у стены, и ногтями отдирала половицу. Доски подались не сразу. Смола за многие годы прикипела намертво, и один ноготь сломался, оставив на дереве розовый след. Она не обратила внимания. Время поджимало. «Шаш!» – прошептала она себе под нос. «Тихо, тихо!» За дверью шагали. Охрана. Их сапоги стучали по коридору с одинаковым интервалом. Раз-два, раз-два. Как маятник. Как отсчет. Она знала, что ее сестры в соседней комнате. Ольга что-то тихо говорила Татьяне. Мария, кажется, плакала, или это ветер гудел в печной трубе. Анастасия уже не различала. Половица, наконец, подалась. Она отложила ее в сторону и запустила руку в образовавшуюся щель. Там было пусто. Только пыль и старый гвоздь. «Господи, помоги!» – выдохнула она. И начала складывать. Первыми пошли кольца. Три штуки, фамильные, с бриллиантами, которые мать носила еще при дворе. Анастасия сняла их с пальцев не глядя, на ощупь, потому что в углу было темно. Кольца упали в тайник с глухим стуком. Хорошо, что дерево, а не камень. Потом брошь. Материна брошь с сапфирами и бриллиантовой веткой. Анастасия разжала кулак, в котором держала ее последние полчаса, и брошь ушла следом, сверкнув в луче лунного света из окна. Потом – жемчужная нитка. Три ряда, 57 жемчужин, каждая размером с горошину. Подарок прабабушке. Анастасия зажмурилась и опустила нитку в тайник, как прячут змею в нору. Оставался браслет. Она взяла его в руку. Тонкое золото, императорский орел на застежке, и внутри гравировка А.Р. Анастейша Романова. Это был ее день рождения. 18 лет, ей должно было исполниться через год. Не исполнится. Она зажала браслет в кулаке так сильно, что золото впилось в ладонь. Губы шевелились сами собой, произнося слова, которые она слышала в детстве от матери, от бабушки, от священника в церкви Александровского дворца. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Она не договорила. За дверью шаги стихли, а потом раздался голос, молодой, незнакомый. «Вы чего не спите, ваше высочество?» Анастасия подняла голову. В дверях стоял красноармеец. Молодой, лет 20, с впалыми щеками и испуганными глазами. Винтовка за плечом висела криво, как будто он боялся ее больше, чем она, его. «Не ваше дело», сказала Анастасия, и голос ее не дрогнул. Она не знала, куда спрятать браслет. Руки были на виду. Лицо — на виду. Половица валялась рядом. Красноармеец посмотрел на нее, потом на дыру в полу, потом снова на нее. «Вы это?» Начал он и замолчал. Анастасия смотрела ему прямо в глаза. Она не молила, не просила, не угрожала. Она просто смотрела, тем взглядом, который остается у людей, когда им уже нечего терять. Красноармеец опустил глаза. «Спокойной ночи, ваше высочество», — сказал он и закрыл дверь. Анастасия выдохнула. Положила браслет в тайник последним. Придвинула половицу на место. Пристукнула ладонью. Никто бы не догадался, что доски трогали. Она встала, отряхнула платье и пошла к кровати. Легла поверх одеяла, закрыла глаза и стала ждать. Утром она услышала, как хлопнула дверь подвала. Потом защелкали автоматы, коротко, сухо, как палкой по забору. Потом закричала Мария: «Мама!». Потом тишина. Через два часа в комнату вошли чекисты. Их было трое. Один, молодой, с рыжими усами и маленькими глазками. Второй, постарше, с холодным, как у следователя, взглядом. Третий, совсем мальчишка, конвоир, который топтался у порога и боялся дышать. «Ищите», — сказал рыжий. «Все подчистую. Каждую щель». Они перевернули комнату. выдвинули ящики, вытряхнули матрасы, перерыли шкафы. Рыжий сам отодвинул кровать от стены, присел на корточки и постучал по половицам костяшками пальцев. «Глухо?» — спросил второй. «Глухо», — ответил рыжий. Он добрался до угла. Постучал. Прислушался. Постучал еще раз. «А вот здесь не глухо», — сказал он. Анастасии в комнате уже не было. Она лежала в подвале, среди таких же, как она, тел, перепутанных, окровавленных, больше ненужных никому, кроме истории. Но браслет был здесь. Рыжий подел половицу ножом. Щель. Еще немного. Половица подалась. «Ланской», — позвал он. «Иди сюда. У нас тут кое-что есть». Второй чекист подошел, заглянул в тайник. Сказал. «Неплохо». Они выгребли все: кольца, брошь, жемчуг, браслет. Уложили в мешок. Рыжий приказал.